11. В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть, с наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно, но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то. Помню, под становой я на минуту приостановился. Наступала ночь. В поле стало еще угрюмей и печальней. Ни души, казалось, не было не только на этой глухой, всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом. Дичь, ширь, пустыня. «Ах, хорошо!» — подумал я, опуская повод. Кабардинка стала, глубоко повела боками и замерла. Я с застывшими коленками слез с нагретого скользкого седла, зорко и сторожко оглядываясь, вспоминая старые разбойничьи предания становой и втайне даже желая какой-нибудь страшной встречи, жуткой схватки с кем-нибудь, подтянул подпруги, подтянул ременной пояс на поддевке и поправил кинжал на нем. Ветер, круто надавливая точно холодной водой, дул мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожно и воровски шуршал в неверном сумраке полей, в сухих бурьянах и жневье. Кабардинка с висящими по ее бокам стременами и торчащими седельными рогами стояла с какой-то чудесной стройностью, остро подняв уши, тоже как будто чувствуя всю недобрую славу этих мест, и тоже внимательно и строго глядя куда-то по дороге. Она уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолодых сил, своей неизменной, безответности любви ко мне. И с особенной нежностью, обняв ее тонкую шею и поцеловав нервный храп, а я опять взмахнул в седло и еще шибче погнал вперед. А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящая осенняя, и как во сне стало казаться, что и конца не будет этому мраку, ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго точно на одном месте стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши. Заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственное ужинащие в них, а там явственно запахло всеми сложными людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна, и подковы кабардинки весело и возбуждающе звенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей, был еще вечер, а не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова, прямо к ужину. Чего только не было в моей душе в этот вечер. Нельзя сказать, чтобы я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я, помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден. Был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью. И мне все доставляло удивительное наслаждение. И этот осенний вечерний город, и то, как я рысью, подъехав к воротам Назарова, задергал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в верее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, отворившего мне ворота, и уют навозного двора, где в темноте под черными навесами и под открытым среди них небом стоял целый табор чьих-то телег и звучно жующих лошадей, и какое-то особое уездное старое зловоние отхожего места в непроглядном мраке в сенцах, куда я одеревеневшими от стужи ногами взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца и где я долго нашаривал скобку двери в дом. И вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею чистая половина, в которой за большим круглым столом, ярко освещенным висячей лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой с длинной верхней губой и стариком-хозяином, строго унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца, тоже ужинало много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках, выпущенных из-под жилеток. Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки. Ах, как хорошо, почувствовал я, ах, как все хорошо, и та дикая, неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя, дружелюбная городская жизнь, эти пьющие, едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве, о знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским подрукавником. И действительно, я так закусил и выпил, что потом, когда уже все разошлись по своим местам, улеглись, где кто попало спать на дворе, на кухне, в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам, долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка кружащуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то колотушку, ловко на плясовой лад, выделывающую где-то вдали, вдоль пустынной улицы, то мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженно-хмельной душой. В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть Батурина. 12. Одни хозяева спали отдельно в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в Киоте, какой-то черной стоячей гробницей, возвышавшимся в переднем углу за большой малиновой лампадой. А все мы, то есть я и 5 человек прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужинали. 3 ночевали на полу, на казанских войлоках. 3, в числе которых, к несчастью, был и я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы, какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбегавшиеся по подушке, как только я зажигал спичку, ели всю ночь и меня, а в теплой и вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрассветной, а неугомонная колотушка проходила иногда своим отчаянно громким, распутанно залихватским, каким-то круглым, полым треском под самыми окнами, а двери из хозяйской спальни были прикрыты только наполовину, так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплавка темного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины. Встал я, однако, как ни в чем не бывало, лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркало. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, и свой первый гонорар, и ту удивительную от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими. Так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачевым лоскутом, и несмело стукнул. «Входи!» — неприятно крикнул кто-то из-за двери. И я вошел. И навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по-европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно прочесанными на прямой ряд, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. «В чем дело?» — спросил он сухо и быстро. «Я назвал себя». Поспешно и неловко вытащил из кармана в поддевке два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», — как-то вскользь сказал он, садясь за стол и не глядя на меня. Стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал. Потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» — спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» — спросил я. «Да не вагонов же!» — сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. «Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы, вы их, небось, сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», — сказал я краснее. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросила я, краснея еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежащий на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил. «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил». Теперь, понятно, лиру оставил в покое, не до нее, да и таланту оказалось мало. Пишу только корреспонденции, как, может быть, слыхали, но интересоваться литературой продолжаю. Выписываю много газет и журналов. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать с собой. «То есть как?» — спросила, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что же у вас есть?» «Вот вспоминаю себя, без ложной скромности скажу. Малый я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались и палати. Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь. Ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе. Во-вторых, сравнивать палати с какой-то резной мебелью — верх глупости. И, в-третьих, палати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал. Но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности. «Мое почтение», — сказал он, вдруг поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава — карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное». И вдруг опять стал сух и серьезен. «До свидания», — опять как-то... «Невнимательно», — сказал он, кивком головы, отпуская меня и снова садясь за свой стол, — «прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.